Радио Свобода. Лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция». У микрофона Олег Усов. У нас в гостях Станислав Черчесов, российский футбольный тренер, заслуженный мастер спорта. Вопросы ему задают заместитель генерального директора медиахолдинга «Азерос» Рао Вердиев и обозреватель информационного агентства «Осинформ» Артем Мартынюк. По традиции я зачитаю краткую биографию нашего гостя. Станислав Черчесов родился 2 сентября 1963 года в городе Алагире, Северная Осетия. Футболом начал заниматься в детской школе местного клуба «Спартак». Первым профессиональным клубом вратаря в 1982 году стал «Спартак Владикавказ». В 1984 году Черчесов перешел в московский «Спартак», за который отыграл в общей сложности около 10 лет. В 1987 году он стал чемпионом СССР, но сезон 1988 года провел в московском «Локомотиве». В 1989 году футболист вернулся в «Спартак» и вновь выиграл первенство Советского Союза, будучи уже основным вратарем клуба. В 1992 году Черчесов выиграл кубок СССР-СНГ, а также первый чемпионат России. До отъезда за границу голкипер трижды получал приз журнала «Огонек» как лучший вратарь страны. В Еврокубках Черчесов доходил со «Спартаком» до полуфинала Кубка чемпионов и полуфинала Кубка кубков. В июле 1993 года Черчесов перешел в Гродзенское «Динамо», в котором играл 2 года. В 1996 году вратарь подписал контракт с австрийским «Тиролем», за который играл 6 лет. За это время Станислав Черчесов трижды становился чемпионом Австрии. В августе 2002 года Черчесов вернулся в «Спартак» и в конце года завершил карьеру футболиста. Всего за московский клуб он провел 200 матчей. Национальная сборная Станислав Черчесов дебютировал в 1989 году. Всего за сборную СССР, СНГ и России он провел 53 игры. Карьеру наставника Черчесов начал в январе 2004 года, когда стал главным тренером любительского австрийского клуба «Куфштайн». В ноябре этого года он возглавил свою бывшую команду «Тироль», к тому времени сменившую название на «Вакер Тироль». На этой должности Черчесов проработал до мая 2006 года, когда вернулся в «Спартак». В московском клубе бывший вратарь занял пост спортивного директора, на котором оставался до июня 2007 года. 19 июня Черчесов был назначен на должность главного тренера московского «Спартака». Этот сезон команда Черчесова завершила на 2-м месте. В 2008 году были сложные матчи с ЦСКА и киевским «Динамо», которые закончились конфликтами главного тренера с 3 ключевыми футболистами. 15 августа последовала отставка Станислава Черчесова. Станислав Черчесов женат, у него есть дочь Мадина и сын Станислав. Станислав Саламович, это краткая ваша биография. Если у вас есть что добавить или опровергнуть, мы вас слушаем.
Ну, честно говоря, хотелось бы, чтобы она была чуть меньше. Как говорится, автобиографию не скроешь, но хотелось бы, чтобы, как говорится, титулы, которые были в прошлом, остались, как говорится, в прошлом, надо их забыть и жить сегодняшними реалиями и смотреть будущее.
Мы их все назвали, ваши титулы, или все-таки что-то упустили?
Ну и если упустили, я, честно говоря, особо не расстроюсь. Играл еще в сборной мира и сборной Европы. Что касается международного, ну и на чемпионатах мира, Европы и так далее. Но это, говорю, еще раз повторяю, стараюсь меньше оглядываться назад, помнить, что было, тот фундамент, который все-таки дает право смотреть с оптимизмом будущее и развиваться в другом теперь направлении.
Как ваше прошлое вратарское амплуа сказывается на сегодняшнем отношении к жизни? Что вы считаете важнее для себя, как человек? Защищать то, что есть? Положение в обществе, профессиональный статус, интересы семьи. Вот не пропускать, не допустить ошибки. Или все-таки атаковать, завоевывать, брать новые вершины. Что любите больше?
Дело в том, что если брать тренерскую карьеру, там четко написано, что моя команда больше забивала и достаточно много пропускала. Значит, все-таки желание идти вперед и искать счастье впереди, нежели оборонять то, что у тебя уже есть.
Вообще в жизни, не только на футбольной арене.
Ну, это футбольная арена, это та же жизнь, проецируется характер на поле, характер жизни, считай, одно и то же.
небезызвестный вам тренер во Владикавказской детской школе Гамлет Аситов когда-то лично мне говорил, поскольку я тоже у него тренировался примерно в то же время, что какое и вы, что вратарь больше всех видит, он должен больше всех анализировать игру и организовывать атаки. Это и в жизни у вас осталось?
Мне повезло с Гамлетом Сергеевичем, который вовремя встретился мне на пути, и который вот те мудрые вещи, что вы сейчас говорите, было много разговоров не только вот о футболе, но и по жизни. И все-таки самое главное вовремя встать на правильные рельсы. Мне, к счастью, повезло. К сожалению, недолго с ним пришлось работать. Надеюсь, в этом плане стал бы еще более мудрый.
Вопрос задает обозреватель информационного агентства «Осинформ» Артем Мартынюк.
Станислав Саламович, а если вот вернуться от прошлого к реальности, к актуалу, вы последний российский тренер, который сталкивался с «Селтиком» на европейской арене. Через несколько дней это предстоит московскому «Динамо». Как бы вы охарактеризовали это противостояние и какие у московского клуба шансы?
Во-первых, шансы есть всегда, и у меня такое чувство, что у «Динамо» сегодня они должны быть выше.
Выше, чем у «Спартака»?
Выше, чем у «Селтика». Сегодня имею в виду. Почему? Потому что хочешь, не хочешь, сталкиваешься с футболом той или иной страны, тем более наблюдаешь за той командой, против кого ты в свое время играл, наблюдаешь за ним. И у меня сложилось такое чувство, в последние дни это как-то более интенсивно начал заниматься этим, что «Селтик» по сравнению с теми играми стал, не могу сказать, слабее, но все-таки какой-то у них определенный внутренний надлом есть. Это говорит о том даже, что они и в чемпионате проиграли. Они все время были чемпионами последних лет. В этом году они уступили Глазго Рейнджерс. И есть футболисты, которые тогда не играли, их заменили другие. И они стали, по-моему, менее компактные, менее характерные, что ли. Поэтому считаю, что «Динамо» есть большой шанс. И «Селтик» еще не стартовал в своем чемпионате, так что здесь тоже определенное преимущество. Ну и, наверное, самое большое преимущество то, что «Динамовцы» играют первую игру на «Селтик Парк». Ответная игра будет здесь, в родных стенах. Мы прекрасно знаем, что «Селтик» практически дома никому не проигрывает. Международные игры, не знаю сейчас точные цифры больше, они вылетели как-то из головы, но, по-моему, они одну игру только проиграли за последние 10 лет дома. И как игрок, кстати, я с ними сталкивался, мой Тироль играл с ними, дома мы выиграли 1-0, а на выезде до 43-й минуты было 0-0, потом, к сожалению, у меня случилась травма, и 6-3 мы проиграли.
Ну, а какие-нибудь советы Кобелеву могли бы дать?
Дело в том, что с Андреем Николаевичем мы лично знакомы, играли друг с другом и против. Кстати, когда мы тренерские курсы оканчивали, мы были в паре, когда тренировки проводили, чтобы нам зачеты поставили. Так что отношения прекрасные. Естественно, если советы понадобятся, с удовольствием на них откликнуть, что ли, а на аудитории зачем советовать человеку, который сам прекрасно во всем разбирается. И я говорю, если тонкости какие-то будут, тем более я уже два раза в этом Глазго побывал, знаю, какие гостиницы, как лучше доезжать, ну, какие-то такие организационные вопросы, а чисто футбольные, он будет изучать команду, и здесь советы излишни.
Вопрос задает зам генерального директора медиахолдинга «Азерус» Рау Вердиев.
Станислав, мне бы хотелось услышать вашу точку зрения как тренера. Сегодня футбол должен быть каким? Есть ли универсальная форма? Или он все-таки остается таким же разноплановым?
Знаете, вопрос такой обширный, и двумя словами тут не скажешь. Есть страна Россия, есть страна Армения, там Азербайджан, Германия, Австрия. Был и в Германии, и в Австрии, и хотя играл, и работал, говорят на одном языке, ну, опять же, совершенно разные вещи. Даже по организации. Австрия маленькая страна, Германия чуть больше, там где-то надо летать, здесь все время самолетами. Это чисто такое, что быстро на ум, как говорится, приходит. А универсализм или там организация должна быть подогнана, наверное, все-таки под страну, что ли. Есть вещи, которые незыблемы, правила игры, устав ФИФА, УЕФА, под какой эгидой мы находимся, а вот все-таки какие-то нюансики, которые касаются страны, мы живем в Москве, летим во Владивосток, 7 часов, когда это кому-то говорит за границей, что 7 часов разница и 9 часов надо лететь, они не верят в это. А чтобы, вот, не знаю, вы имели... Вот,
я имел в виду, знаете, что, Станислав, зрители, болельщики, я как болельщик рассуждаю, они любят победу. Причем, чем красивее победа, чем зрелищнее победа, тем интересней. Многие тренеры, они знают об этом. Потому что даже если победа достанется в комбинационной игре, но игра будет выглядеть сухо, как бы она отходит на второй план. Поэтому относитесь к какой категории тренеров вы? Динамичный футбол вы приветствуете? Или все-таки футбол, который будет, скажем, как от обороны? Вот я знаю, что некоторые тренеры, в частности, вот ряд немецких тренеров, они проповедуют такой комбинационный футбол, но от обороны. Я знаю, что бразильские команды, они все на атакующем стиле. И это интересно. И то интересно, и это интересно. Поэтому, когда бывает столкновение, например, сборной Германии и сборной Бразилии, мы смотрим абсолютно две разные школы. Я бы хотел просто у вас спросить.
Я уже понял, о чем да. вы говорите, что мне ближе. Как игрок большую карьеру, естественно, провел в «Спартаке», чисто атакующий футбол, естественно, организованный футбол. Ну вот как тренер, когда вот я тренировал три команды, могу вам с уверенностью сказать, что в трех командах я действовал по-разному, что в плане построения игры, что в плане руководства команды. Почему? Потому что совершенно другой уровень менталитета, совершенно другой уровень класса футболистов и совершенно другая психология. Если я тренировал любительскую команду, которая ничего не хотела, и в конце концов убедил их, что это реально, и мы вышли в лигу высшую, не высшую, а выше классом, во вторую лигу мы вышли, то смог донести, но я свою идею, но если бы я работал так же, как в «Спартаке» сейчас с ними, убежден, что они бы меня не поняли, потому что надо иногда опускаться до уровня того профессионального развития. Потом тренировал, и, кстати, вот там я не мог вообще в атакующий футбол играть. Ну, потому что если ты играешь в атакующий футбол, автоматически подразумевается, человек должен быть достаточно быстрый, техничный, мобильный, развитый в интеллектуальном порядке, потому что атаковать самое сложное. И не хочется атаковать, чтобы тебя постоянно контратаковали после каких-то потерь. И ты делаешь ставку на то, что у тебя есть, и надо достигать результата. Ну, если у тебя топ-футболисты атакующие быстрые, ну, ни один тренер даже их не удержит, потому что характер у них не тот, будет внутренний конфликт. Когда работал в Акере, уже было чуть легче, потому что и футболисты класснее, и профессиональный подход, что в клубе, что в команде. Поэтому, опять же, не могу сказать, что мы играли в атакующий футбол, потому что другие команды объективно, что по бюджетам, что по подбору игроков, были намного сильнее. И ставку делался на определенный такой тренировочный процесс, который позволял бы те плюсы и тот потенциал, который был вот в этих футболистах, из них максимум выжимать. Кстати, это нам удавалось, и мы часто... Вообще, надо сказать, что в Тироле, в австрийской лиге тогдашней, все ехали в наш Инсбрук с такой опаской. Все знали, что мы не топ-команда, но все прекрасно знали, что оттуда очки сложно увести просто так. За это надо бороться. Ну и потом «Спартак». Опять же говорю, совершенно другой уровень футболистов, другая страна, менталитет, бюджет, интеллект футболистов. Ну, естественно, под это надо соперники, вы говорите, «Селтик». Значит, надо против них как-то играть. И опять же повторяю, да, многие критиковали, многие что-то. Ну, я старался делать так, чтобы и волки сыты, и овцы целы. Так стараюсь работать.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа «Московская редакция». У микрофона Олег Кусов. У нас в гостях Станислав Черчесов, российский футбольный тренер, заслуженный мастер спорта. Вопросы ему задают заместитель генерального директора медиахолдинга «Азерос» Рао Вердиев и обозреватель информационного агентства «Осинформ» Артем Мартынюк. Станислав, мы все помним по советскому чемпионату своеобразный индивидуальный стиль тбилисского «Динамо» и ереванского «Арарата». Тогда говорили, что это кавказский футбол, южный, особый футбол. Вот сегодня кавказские команды, которые играют в первенстве России, сохраняют эти традиции?
Ну, давайте я вам чуть-чуть укажу еще на одного представителя кавказского футбола. Вы забыли про солнечный Азербайджан, где была суперкоманда по как Нефчи. Так да. Что если мы говорим о кавказском футболе, значит, эту страну никак нельзя забывать, потому что есть и воспоминания хорошие, и друзья там остались.
Они часто в первую лигу просто опускались.
Ну, вылетали. В мое время они играли в высшей лиге, так что мне, наверное, повезло, что с таким соперником встречался. Но если брать Тбилисское «Динамо», Еревянский «Арарат» и Нефчи «Баку», но сегодня это сборные. Сборная Грузии, сборная Азербайджана, сборная Армении. Поэтому согласитесь, что чемпионат Советского Союза в свое время был достаточно такого хорошего уровня, хотя, знаете, мы привыкли принижать наши и футболистов, и тренеров, и чемпионат, и очень колоритно проходили все игры, и это те команды, где действительно очень сложно было устоять натиску вот этих, если в Москве они против нас играли и были более-менее как бы податливые, что ли, то у себя они совершенно другое лицо приобретали, и мощнейшая поддержка публики, они просто преображались, и вот до сих пор помню вот ту атмосферу, где приходилось потеть.
Вопрос задает обозреватель информационного агентства «Осинформ» Артем Мартынюк.
Скажите, а вот у вас была очень долгая и успешная игроковская карьера, уже достаточно насыщенная тренерская. А как бы тренер Черчесов отнесся бы к игроку Черчесову и, соответственно, наоборот? Но вы бы удовлетворяли себя как игрок и как тренер?
Ну, в плане отношения к профессии однозначно да. В плане каких-то игровых качеств. Сегодня я и тогда я догадывался, что мне не хватает, а сегодня совершенно в другом амплуа себя вижу и знаю, что, смотря на вратаря Черчесова, мог бы ему какие-то вещи подсказать, которые тогда я не знал. Естественно, требования были максимальные. Не знаю, сработались бы или нет, но, во всяком случае, попытался бы это сделать.
Ну, а у вас мог бы возникнуть с виртуальным собой тот же самый конфликт, который у вас возник в «Спартаке» с тем же Титовым и Калиниченко?
У нас не было никакого конфликта. Абсолютно. Конфликта.
А я биография об этом сказал.
Конфликтов нет. Есть смена поколений. Люди, которыми я и сам играл, и из которых тренировал до определенного. Со мной, кстати, это тоже было. Так что не я первый, не я последний. Также и других касается. Нет никакого конфликта. Есть цели, которые ставит перед собой клуб, команда. Требования тренера, который предъявляет. И самое главное, современный футбол. Поэтому конфликт. Лично меня с кем-то нет, есть конфликт профессии с человеком или там с футболистом. Кстати, если вернуться к этому, вы говорили, что я в 2002-м закончил играть, меня просили подписать новый контракт, я отказался, потому что я знал, что сам, ну что футбол войдет со мной в конфликт, потому что я не могу уже стать лучше, и что самое обидное или там не могу остаться тем же, кем был. Поэтому я сам, играя последнюю игру в Лужниках против «Торпедо Москва», во время игры уже знал, именно во время игры это почувствовал, что это моя последняя игра. И после этой игры я уже не играл, поэтому чтобы кто-то когда-то бы не сказал, был конфликт Романцев или Черчесов, я сам решил закончить, чтобы моему тренеру, которого я уважал и уважаю, не пришлось, как говорится, браться за хирургический нож.
О многом мы хотим сегодня с вами поговорить, не только о футболе, и о жизни, даже, может быть, политике. Ну же, если продолжить футбольную тему, вот вы мне объясните, пожалуйста, Станислав. Я сегодня в футбол отношения почти не имею никакого, только в качестве зрителя. Я не могу понять, почему в России, где живет 146 миллионов, футбол сейчас, конечно, да, на каком-то таком нормальном уровне, но все равно не на том, на каком бы хотелось. Например, как в Голландии. А в Голландии живет 17 миллионов людей. Неужели нельзя найти 11 стоящих парней, чтобы российская сборная не только у Гусахинника побеждала, но и вообще стала стабильной, сильной командой?
Скажите мне, пожалуйста, что выиграла голландская сборная или голландский футбольный клуб последние 5 лет?
Я имею в виду даже о футболе, ведь голландский футбол все-таки интересный.
Я вам просто
интересный.
Вот 5 минут назад сказал, что мы часто принижаем свои достоинства. Последние несколько лет мы выиграли 2 раза Кубок УЕФА. Голландский футбол этим похвастаться не может.
Это результат. А игра, российская игра и голландская, немножко разная.
Они разные, но кто сказал, что они хуже? Если вам нравится больше голландская, с чем я вас и поздравляю.
Мне еще нравится германская, английская, бразильская.
А вот не хотелось бы быть теми. Давайте будем российской. Не посчитайте меня предвзятым, но 15 лет прожив за границей, наверное, у меня больше, чем у многих, есть выработался, может, лжепатриотизм, не знаю, как это сказать, но люди, которые столько не были за границей, наверное, сложно будет понять меня. Я россиянин, и оттуда смотрел на Россию, и там жил, и знаю, что это такое, и поэтому здесь я, что бы вы мне ни сказали, все равно я буду за Россию.
Тогда ваш прогноз на предстоящий отборочный турнир чемпионата мира сборной России?
Ну, во-первых, надо сказать, что последняя игра с финнами облагонежила, или как очень большой позитив, и опять же кто-то скажет, что это Финляндия, еще что-то, но они дома всегда прекрасно играли, хотя надо сказать, что нам повезло со временем, они были уже после сезонов и чуть разобранные, но все равно наша команда продемонстрировала хороший футбол, 2 прекрасных гола забил давно не игравший Киржаков, и ждем с нетерпением, во-первых, подготовительный матч, вот сейчас товарищи со сборной Аргентины, ну и отборочный матч в октябре, по-моему, 10-го, что ли, со сборной Германии, где будут расставлены все, как говорится, точки над «и», будем мы первые в группе или будем играть квалификацию. Хотелось бы, чтобы мы уже в этой игре решили вопрос, ну, давайте дождемся.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции радио «Свобода», микрофона Олег Кусов. У нас в гостях Станислав Черчесов, российский футбольный тренер, заслуженный мастер спорта. Вопросы ему задают заместитель генерального директора медиахолдинга «Азерос» Рао Вердиев и обозреватель информационного агентства «Осинформ» Артем Мартынюк. А мы продолжим после краткой сводки новостей. Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме 2. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30, коротко о главных событиях.
Радио «Свобода», новости.
В Ростовской области опознаны тела всех погибших в автокатастрофе. В прошедшем в пятницу крупном ДТП погиб 21 человек. Сегодня пройдут первые похороны жертв аварии. Россия спокойно относится к развитию отношений Грузии и Соединенных Штатов, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу НТВ. По его словам, через какое-то время отношения Москвы и Тбилиси будут восстановлены с учетом новых реалий. В поселке Семендер на окраине Махачкалы 2 человека получили ранения в результате нападения на сотрудника милиции. В столице Чечни, городе Грозном, сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад боеприпасов и взрывчатки. Проводится проверка. Россияне, ставшие жертвами катастрофы самолета Ил-62М в Иране, были членами запасного экипажа авиалайнера. Об этом агентство РИА Новости сообщил представитель российского посольства в Тегеране. Иранская оппозиция намерена провести траурную церемонию памяти своих сторонников, погибших в июле в ходе столкновений с полицией при акциях протестов против результатов президентских выборов. С просьбой разрешить церемонию властям обратились бывшие оппозиционные кандидаты президента Ирана Мирхосейн Мусави и Мехди Кяруби. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики назвал ошибкой недавний арест американских солдат, убивших трех иракцев. В интервью газете «Вашингтон-Пост» Малики отметил, что американцы подверглись нападению и оборонялись. На востоке Афганистана в городе Хост, по уточненным данным, 8 террористов-смертников участвовали в нападении на административные объекты. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа «Московская» редакции «Радио Свобода». У микрофона Олег Кусов. У нас в гостях Станислав Черчесов, российский футбольный тренер, заслуженный мастер спорта. Вопросы ему задают заместитель генерального директора медиахолдинга «Азерос» Рао Вердиев и обозреватель информационного агентства «ОСИНФОРМ» Артем Мартынюк. Артем, ваш вопрос.
Господин Черчесов, а вы сейчас следите за «Спартаком»?
Естественно, слежу. Я слежу вообще за российским футболом, за всеми командами. Не могу сказать, что имею полную информацию обо всем. Ну, естественно, какие-то игры смотришь, на какие-то заметки читаешь, и надо быть в курсе всех дел и не отставать, идти в ногу, что ли.
Ну, просто именно «Спартак» сыграл в вашей судьбе и игроцкой, и, опять же, тренерской, наверное, главную роль. Как вам нынешнее состояние дел в этом клубе?
Здесь можно, знаете, говорить, как дела в клубе, мне, естественно, сложно сказать. Хотелось бы, чтобы все было в порядке. Ну, последние игры команда играет достаточно уверенно, набирает очки, что в футболе не самое последнее дело. К сожалению, последнюю игру они потеряли, на мой взгляд, незапланированные 2 очка. В турнирной таблице они считают достаточно высоко, ну, а время покажет. Все время говорю, что есть промежуточный результат и есть окончательный результат. Вот я всегда и как игрок, и как тренер нацелился на окончательный результат, а, как говорится, игры, которые идут каждую неделю, это те игры, которые надо выигрывать или набирать очки, которые тебе в конце концов принесут то или иное место в турнирной таблице.
А как вы относитесь к возвращению Романцева в «Спартак»? Потому что уже многие фактически списали Олега Ивановича со счетов, а тут именно с его возвращением многие связывают, опять же, нынешний всплеск в игре клуба.
Ну, знаете, сложно сказать. Во-первых, отношения хорошие, как к тренеру, во что я его знал и как президента, и как тренера, и тренера сборной, и как президент здесь мне сложно сказать. Почему? Потому что президент – это уже экономика, это уже бумаги, и там все написано, все хорошо или плохо. А как тренер, все в турнирной таблице ясно, 9 раз мы стали чемпионами, я с ним вместе титулы завоевывал, а возвращение сложно сказать, кто чем, как занимается. Главное, чтобы команда выигрывала, все остальное.
Станислав, вы как футболист начинали во Владикавказе. Романцев как тренер начинал во Владикавказе. Давайте поговорим о Владикавказе. Тем более, ваши соотечественники наверняка сейчас слушают вас, и у них масса вопросов. Что вы думаете о сегодняшней «Алании»?
Сегодняшнюю «Аланию» я не видел практически ни разу, поэтому как играют, в какой футбол, какая тактика, я не знаю, а смотрю таблицу, что меня радует. Они на первом месте, в кубке продвинулись дальше. Цели, задачи, стратегию мне сложно сказать, потому что практически на эту тему я ни с кем не разговариваю. Я могу только порадоваться, когда они выиграют, огорчиться, когда они проиграют. И если надо чем-то помочь, советом, делом, я готов помочь.
Обращаются?
Пока не обращаются, но если обратятся, поможем все-таки в футболе долго. И вопросы бывают разные, не только тревожного плана.
Ну, две команды сегодня лидируют в первом дивизионе, кавказские, «Алания» и «Анжи». Это закономерность или это просто как стечение обстоятельств спортивных?
Ну, здесь, если брать «Анжи», комплимент коллеге Тетрадзе Омару, с которым в «Спартаке» мы вместе играли, в сборной достаточно много игр провели. Бывало часто, что даже в одном номере жили, поэтому не наблюдать за этим и не порадоваться за него я не могу. Он прекрасно свою работу делает. Недавно мы созванивались и пожелаем, чтобы и сезон закончился на мажорной ноте. Будем надеяться, что задачу, которую они поставили, будет решена. А то, что именно две кавказские команды где-то в лидирующей группе, Анжи, кстати, сейчас третий, по-моему, да, второй шейник занимает. Значит, люди, которые управляют республиками, стараются вкладывать и душу, и деньги, естественно, в развитие футбола, и хотят, чтобы команды были выше лиги.
Вопрос задает Рао Вердиев.
Станислав, вы из Осетии. Тренер Нефчи, о котором сегодня упоминалось, Казбек Туаев, он тоже из Осетии. Это был яркий период у тренера, и команда была действительно стабильная. Вас, судя по тому, что мы сегодня и услышали, и понаблюдали, можно назвать гениальным тренером, потому что вы играли с гениальными людьми и тренировали гениальные команды. Мне бы хотелось поговорить о том, что вот мы затронули один вопрос. Команда России, 11 человек, которые... постоянно ищутся, в поиске идет селекция. Уже один голландец есть в команде.
Причем самый главный,
да.
Что у нас
радует. Недавно была игра с командой Азербайджана. Гус Хидинг охарактеризовал таким образом. Есть потенциал, но боятся. Наблюдаете ли вы вообще за командами стран СНГ, о которых мы сегодня говорим, и в частности за командой Азербайджана, командой России? Как бы вот это все вот выглядело бы с вашей точки зрения, и что необходимо сегодня, какие нюансы? Ну, как тренер.
Если вот вы задали конкретный вопрос, игру я с Россией смотрел. Вот если двумя словами простыми, чтобы не вдаваться в какие-то, знаете, зарисовки тактического плана, которые простой человек может не понять, я не видел азербайджанского колорита, что ли, как бы азербайджанского...
Ну и же Туаев тренировался.
Нет, вот именно Осетина. Того менталитета, который вот когда я игру смотрел, я вспоминал наши игры, о чем я вам говорю, где была искра, где были ошибки, где были эмоции, вот эмоции вот в этой игре, во всяком случае... Не видел я вот этого самого главного, что определяло и азербайджанский, и армянский, и мы затрагивали эту тему. Ну, вы можете удивитесь, наверное, но азербайджанскую команду я видел еще несколько лет назад, когда они с австрийцами в одной группе были. По-моему, они 1-1 сыграли в Вене. Там, я помню, был, когда я включал телевизор, я просто знал где-то, чего мне ждать. Могут выиграть, могут проиграть. Ну, я знал, я помню, что это было. И поэтому то, что я сейчас видел, где-то уж больно как бы запрограммированные, механически обученные люди, которые, знаете, как вот по плацу ходят, что ли. Не было той изюминки, которая раньше отличала Машалу Ахметова, Скандера Джавадова. Ну и Туаев, о чем говорить, месяца три назад по телефону с ним говорил, кстати, познакомился, я до этого для меня был бог, что ли, как до него добраться. Достаточно хорошо поговорили, ну, естественно, когда такой тренер, он, естественно, заставляет людей кровь. Я все время говорю, кровь, ну, знаете, все можно поменять, вот группу крови тяжело. Поэтому вот в этой игре мне показалось, что пытаются поменять группу крови, что практически, наверное, невозможно. Можно прическу поменять, можно загар, одежду, а вот группа крови, если она есть, вот она и все-таки должны играть на своих сильных сторонах, при всех плюсах и минусах не терять лицо.
Лицом к лицу, еженедельная воскресная программа Московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Олег Кусов. У нас в гостях Станислав Черчесов, российский футбольный тренер, заслуженный мастер спорта. Вопросы ему задают заместитель генерального директора медиахолдинга «Азерос» Рао Вердиев и обозреватель информационного агентства «Осинформ» Артем Мартынюк. Что-то мы сегодня все о футболе, да о футболе.
Это у меня так просто получается, потому что где бы ни был не только я, но и мои коллеги, все время я разговор идет о футболе.
Слушатели подумают, что вас, Станислав, больше ничего в жизни не интересует. А мне кажется, что много.
Достаточно все.
А я хочу поговорить о вашем представлении о родине. Вы долго жили за границей. Что для вас родина? Это город Алагир, это Осетия, это Кавказ, это Россия. Что именно?
Когда человек за границей, его родина Россия. Когда человек в России, его родина Владикавказ. Когда человек во Владикавказе, родина в Алагире. Ну, знаете, как бы такая ступенька идет. Понимаете, когда ты долго играешь за границей, ну, Россия – это Россия. И как бы мыслишь масштабно и глобально.
Часто бываете в Алагире?
Достаточно. И как, работая за границей, в год-два раза минимум был.
Это маленький компактный городок, прямо у входа в Вологирское ущелье, где много очень чудес осетинских. Там и Нузальская долина, Унальская долина солнечная, там и Цейское ущелье, жемчужины республики, там и дороги перевальные, Росский туннель, Мависонский перевал. Этот необыкновенный городок, он как бы равнинный, но прямо горные гряды. Из некоторых домов выходишь и прямо видишь перед собой лес, убегающий
наверх,
на скалы.
Да, да.
Вот как эта атмосфера на вас повлияла в детстве? Как она вас сформировала?
Ну, знаете, в детстве, наверное, не задумываясь, где-то на уровне подсознания все-таки все происходит. Человек где воспитывается, там и определенные ценности вырабатываются, которые до сих пор, в моем понимании, не меняются ни искусственно, а как бы натурально. Вот что, как говорят, с молоком матери впитывает, что и остается. Просто Алагир все-таки... Не могу сказать, что не цивилизованный город, но все-таки от цивилизации чуть-чуть был далеко, и мы воспитывались совершенно по-другому. Даже по-русски, по большому счету, вот хорошо, я начал говорить, когда переехал во Владикавказ, а так, естественно, говорил, но с акцентом. Поэтому до сих пор воспитание, то, что получил, остается.
Продолжим лингвистическую тему. Сколько вы знаете языков?
На всех языках мира могу сказать два слова, потому что хотя бы «здравствуй» и «до свидания» надо было знать, в какие страны ты попадаешь. А так английский и немецкий, если вас интересуют, иностранные языки. Ну, естественно, те языки, которые в Осетии, и дегорский, и кударский, тоже говорю.
Насколько мне известно, вы кандидатскую диссертацию на немецком языке защитили.
Нет, это не кандидатская, это когда академию заканчивал, это тренерскую школу, что я заканчивал, там на чисто немецком языке, и писать, и отвечать, и достаточно...
Немцев оправляете?
Вообще был такой случай, когда сдавали экзамен, все-таки стрессовая ситуация, и когда, наверное, это помогло мне, потому что хочешь не хочешь определенное... Напряжение есть, и когда австриец меня толкал все время, говорил: «Станислав, как это пишется?» Вот это действительно стресс сняло, потому что мне так смешно стало. Австриец спрашивает русского осетина, как пишется на его родном языке то или иное слово. Поэтому мы посмеялись над этим и благополучно сдали экзамены.
Артем, ваш вопрос.
Позвольте уж вернуться к футболу. Все-таки Станислав футбольный тренер, а не лингвист, хотя кто знает. И для начала позвольте небольшую ремарку вам,
тут,
Олег. И тот, да, хорошо. Вот небольшая ремарка и вам, Олег, и вам, Рауф. Вот насчет той пресловутой выборки 11 человек из множества миллионов жителей какой-то страны. Понимаете, если класть в основу успеха именно эту статистику, получается, что в финале чемпионата мира всегда будут играть Китай и Индия. Этого не происходит, дело не в количестве людей в стране, дело в уровне подготовки.
Как их найти?
Вот в этом на уровне дело. Голландии это все точно так же известно. Наверняка и Станислав вам тоже расскажет, что в Голландии, по-моему, каждый мальчик когда-то проходил через футбольную школу. К сожалению, о России это не скажешь. Ну, и Станислав, вот вернуться к вам как к тренеру. Какой вам подход ближе именно в руководстве команды? Скажем так, условно, подход мадридского Реала, когда за очень большие деньги покупаются уже достаточно зрелые футболисты, или подход, ну, условно, Арсена Венгера и его Арсенала, когда берется, скажем так, молодая поросль, и из нее уже потом выращиваются настоящие звезды.
И тот подход, как говорится, имеет право на жизнь. Первое здесь, какие задачи? Какие
и задачи? У Арсенала всегда задача чемпионства, предположим, и у Реала.
Нет, я с вами не согласен. Почему? Потому что, во-первых, задача чемпионства, если есть, то, в принципе, надо смотреть, когда. Сегодня и сейчас, или завтра, послезавтра, когда они все подойдут. Процессе. Понимаете, да? Есть определенный процесс. Вот Реал – такой клуб, который хочет сегодня и сейчас. Арсенал, и самое главное, идет спрос с того же тренера. Не стал чемпионом, и, как говорится, собираем вещи. Так, я утрирую. Тот же Арсен Венгер, который вот эту и клуб такой, наверное, проповедует, ну, не стал он чемпионом, человек работает дальше. Опять же повторяю, здесь подходы совершенно разные. С тем подходом я не знаком, что в Реале, с тем подходом, который у Арсена Венгера, с которым, кстати, я лично знаком, мы познакомились перед финалом Лиги чемпионов в Атене. Мне нравится, не в той мере, как у Арсена это получилось или получится, надо это развивать, но так как я работал в Австрии в таких клубах, где нету много денег, вот этим приходилось заниматься, и могу сказать, что какие-то вещи удавались. Что касается «Спартака», наверное, вы тоже обратили внимание, что, во всяком случае, в мою бытность мы звезд не покупали, и поэтому искал таких футболистов, которые сейчас уже и Джанаева могу отметить, и Паршевлюка основным игроком стал, и Велитона молодого купили. Ну, вот именно в таком направлении мы работали. Дзюба, Прудников, Баженов попал в сборную, Павленко в сборную, ну, понимаете. Сегодня, наверное, тоже изменилось, потому что сейчас уже тоже покупают в «Спартаке» уже готов футболистов, того же Алекса, того же Ипсона. Значит, все меняется. У меня задача была и воспитать, и давать результат. И, честно говоря, я этим процессом наслаждался. Почему? Потому что футболисты развивались, прогрессировали. Требования, конечно, жесточайшие, но всем надо выиграть и всем красиво. Думаю, что в том случае, что мы были в той ситуации, мы максимально практически все выжимали.
А как вы относитесь, вот как раз вы упомянули Ипсона, и с ним в «Спартаке» уже 4 бразильца. И сейчас уже многие говорят, что это перебор, что нельзя эти колонии делать, что они только там танцевать самбу будут, когда их 4.
Ну, если они будут танцевать самбо в кавычках на поле, где они будут приносить результат, это все быстро забудется. И как я во вчерашнем интервью своем сказал, не люблю рассуждать, не зная, что внутри. В конце концов, я это делал, и, наверное, и сегодняшний руководитель так делает, изучать футболиста, которого берешь. Что за характер, куда бьет, куда бежит, это все видят, а как он себя внутри чувствует и что принесет с собой в коллектив, вот тут надо правильно смотреть. Мы, во всяком случае, в наше время таких ошибок избежали, и не хотелось бы сразу ставить большой вопрос вот этой, как говорится, бразильской, что ли, колонии. Давайте дадим людям работать, и, наверное, знают, что хотят, и знают, как добиваться определенных успехов.
«Лицом к лесу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Олег Кусов. У нас в гостях Станислав Черчесов, российский футбольный тренер, заслуженный мастер спорта. Вопросы ему задают заместитель генерального директора медиахолдинга «Азерос» Рао Вердиев и обозреватель информационного агентства «Осинформ» Артем Мартынюк. Вопрос задает Рао Вердиев.
Станислав, я несколько затронул такую тему, которая не имеет отношения к футболу. Вы из Осетии. 26 августа будет День независимости Республики Южная Осетия. Вам, как осетину, вопрос решения проблемы разделенного осетинского народа, он, я думаю, близок, потому что и Валерий Георгиев прилетал в Южную Осетию, мы знаем, и Валерий Георгиевич Газаев на эту тему отзывался. Сейчас бы хотелось послушать ваше мнение. Первая годовщина. Каким образом сегодня Осетия, осетинский народ будут развивать спорт, будут развивать культуру, будут развивать какие-то другие направления искусства? И если вас пригласят, то откликнетесь ли вы приехать туда?
Ну, во-первых, есть независимость, и когда начинаешь задумываться, какими путями, какими средствами она достигнута, наверное, все-таки хочется, чтобы это все время всегда было политическое, а не военное. Ну, раз это случилось, значит, историю вспять повернуть нельзя, но здесь надо вспять, то есть, и тут надо отдать, прекрасно помню эти дни, честно говоря, вот этот невыразительный наш матч с киевским «Динамо» состоялся как раз вот именно в день траура, когда это случилось, и не знаю даже больше, что меня тревожило, моя отставка или ситуация, которая развивалась в моей родной республике. И надо дать должное руководству, и в частности Медведеву, он с первых секунд жесткую позицию принял и до сегодняшнего дня от этого не отошел. И ту поддержку, которую они оказывают, это, во-первых, радует, во-вторых, внушает оптимизм. И, если я не ошибаюсь, скоро открывается микрорайон Москва. А что касается спорта, культуры, министром спорта назначен мой товарищ, могу так сказать, Василий, это Бахватидеев, который прекрасно сам был прекрасным спортсменом и, наверное, разберется в тех направлениях, которые сейчас нужны Южно-Осетинской Республике. И если нужна какая-то поддержка всегда какая-то, всегда, пожалуйста, готов прилететь, и чтобы народ знал, что Алагир ближе к Южной Осетии, нежели Владикавказ, чисто территориально. Так что они совсем соседи, и поэтому отношения у нас всегда были. Кстати, первые беженцы, которые были с Южной Осетии, это приняли в Алагире, до сих пор они там проживают и учатся, развиваются и так далее.
А вы вообще политизированный человек?
Как вам сказать, не политизированный, но стараюсь все отслеживать, чтобы быть в курсе определенных событий, что при любом разговоре ты был не чужой. Руку на пульсе, как и все, мое мнение, нормальные люди, которые живут в той или иной стране.
Артём Артынюк, у вас еще есть вопрос?
Естественно. Пожалуйста. И от этого вопроса нельзя уйти, и да, он, конечно, банален, но какие вот подвижки в том, чтобы мы снова увидели черчесова тренера на тренерской скамейке какого-либо из клубов? В России или в СНГ, где сейчас очень популярны российские тренеры?
Ну, если я сейчас что-то, какие-то клубы буду называть, с которыми я общался по той или иной причине, это будет неправильно. Ну, согласитесь, что сегодня российский футбол тоже, последние события подтвердили, что есть определенные проблемы, которые вы знаете только, знаете, как в «Титанике». На четвертом шампанское пьют, а уже внизу залило.
Два этажа.
Два этажа. Поэтому мы прекрасно знаем, что сегодня определенные проблемы есть в российском футболе. Многие команды все-таки от своих амбиций, которые имели раньше, отказываются. И поэтому определенный промежуточный период, тот, который сегодня есть, надо переждать, и команды определяться со своими бюджетами, целями. И тогда можно более конкретно на эту тему говорить. А на следующей неделе будет у меня опять одна встреча. Знаете, все-таки, когда женятся, надо приглядываться друг к другу, чтобы потом не разводиться. Определенный уровень и личностный, и как бы тренерский есть, и поэтому не хотелось бы... Только надо правильно понять, что я имею в виду. Никто тебе чемпионскую команду не подарит, ее надо делать, да? Главное, чтобы была возможность что-то сделать и определенные амбиции у руководителей, и тот фундамент, который необходим для продвижения, был в этом клубе, тогда можно приходить и делать. Я привык делать, поэтому в этом плане я открыт.
Рао Вердиев, ваш вопрос.
Станислав, мне кажется, что сегодня ситуация складывается таким образом. Спорт находится вместе с политикой на каких-то определенных вот лыжах. То есть такой дифференцированный подход. Я знаю, что недавно проходил турнир Гейдара Алиева памяти, то вы участвовали в этом турнире, там была дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева. И по различным оценкам, можно сказать, что как организатор, вы великолепно как бы проявили себя, турнир получил огромный резонанс, и в прессе, я знаю. Вообще, вот говоря о российско-азербайджанских отношениях, вспоминали сегодня Казбека Туаева, сейчас у вас уже начинаются контакты. Я вот как зам генерального директора медиахолдинга «Азерос» вижу, что вы, как россиянин, очень хорошо чувствуете азербайджанскую ментальность. Вот если бы гипотетически было бы вот такое предложение к вам, например, со стороны какой-нибудь из сборных стран СНГ, вы отдали бы предпочтение странам СНГ, российской команде или каким-то странам, скажем так, ну, третьего мира?
Опять же, повторяю, во-первых, ничего исключать нельзя, потому что это моя профессия, и самое главное – подход. Вот вы сказали сейчас сборные бывших республик, могу вам сказать, что одна ко мне обратилась, не буду говорить какая, но я сразу знаю, что мы ментально друг к другу не подходим, поэтому, естественно, был такой вежливый, что ли, отказ. Ну, а если вспоминать тот турнир, который проходил в Лужниках, первый же звонок, который прозвучал, вы знаете, это бывают какие-то вещи, а когда раздался звонок, вот есть турнир, вот мы вы хотели бы, почетный гость, ответ был сразу «да». Не знаю до сих пор почему, но это внутри. Вот знаете, бывает такая реакция сразу.
Знаки.
Да, и вот два дня все отменил, и вот два дня, как говорится, с утра и открытие было, и первый удар, и определенные подсказки в организации, два дня там провел. Кстати, что интересно... Почему это я запомнил так? Шел с таким чуть-чуть напрягом все-таки. Во время, когда увидел народ, который живет, менталитет, и так чуть-чуть сам раскочегарился, что ли, меня разбудили, и все так прошло. И почему я опять запомнил? Два дня лил дождь. Два дня провел под зонтиком, намок, замерз и так далее. И что самое интересное, когда было вручение, вот именно те 30 минут светило солнце. И была шутка или серьезно, вот видите, и солнце вышло посмотреть на первого победителя, первого кубка Гейдара Алиева. Поэтому я это все помню, остались мы довольны друг другом, потом поужинали. Ну, надеюсь, все прошло хорошо, и на второй кубок с удовольствием тоже отзовусь.
Спасибо. Гербанья. И в заключение журналисты выскажут свое мнение об услышанном, о том, что сказал Станислав Черчесов. Пожалуйста,
мне выйти, чтобы я...
Пожалуйста, останьтесь. Рао Вердиев,
Мне очень понравился откровенный разговор со Станиславом Черчесовым. Я, честно говоря, до этого думал, что действительно люди спорта, они несколько замкнуты. Но пообщавшись с этим человеком, я видел, что он настолько многогранен, и он разбирается абсолютно в любых темах. А самое главное, что я подчеркнул, что Станислав – это патриот России с азербайджанским менталитетом.
Артем Мартынюк, ваше мнение?
Станислав Черчесов во многом был одним из тех людей, на которых я смотрел по телевизору, когда был совсем-совсем маленьким, и думал, ух ты, вот Станислав Черчесов был один из тот, на кого я хотел быть похожим. Возможно, Станислав Черчесов станет отличным тренером, но то, что он хороший человек, это ясно уже сейчас.
А я, общаясь со Станиславом, понял, что в настоящий футбол, как и в хоккей, играют настоящие мужчины. Вот тогда это футбол, а не отбывание номер на футбольном поле. Вы слушали еженедельную воскресную программу московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу». У нас в гостях был Станислав Черчесов, российский футбольный тренер, заслуженный мастер спорта. А вопросы ему задавали заместитель генерального директора медиахолдинга «Азерос» Рао Вердиев и обозреватель информационного агентства «Осинформ» Артем Мартынюк. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов. У микрофона был Олег Курсов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».